все о грибах.
Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас очень необычный гость. Специалист по грибам, миколог Михаил Вишневский его зовут.
Здравствуйте, Даша.
Здравствуйте.
Случай важный, сейчас как раз пошли грибы, как раз начался грибной сезон. Уже накупили себе корзинок, собрались идти за грибами, но нам нужен, конечно, такой гид хороший, квалифицированный, каким является Михаил. У него выходят постоянно книги о грибах.
И сейчас Михаил еще написал такую грибную библию натуральную. Толстенную, огромную книгу, которая называется «Все о грибах». Все, что вы хотели знать, боялись спросить. Как они вообще начинают расти?
Они начинают расти, если мы говорим о летних или осенних грибах, начиная с похолодания. Грибницы устроены так, что если просто тепло и идет дождик, и вот все радуются, вроде бы, и люди, несомненно, а грибы должны были бы радоваться, все происходит не совсем так. Если тепло и влажно, то это условия хорошие не для того, что мы называем грибами, то есть плодовых тел, а для самой грибницы. При таких условиях прекрасно растет грибница. Вот эта вот белая нитевидная плесень, которая расползается под землей, вот ей хорошо в теплый дождик. И пока не настанет холод, она не получит сигнал для того, чтобы начать выдавать вот эти самые шляпконожковые образования, которые мы едим.
Расскажите, пожалуйста, как выглядит грибной лес, классический грибной лес? Вот чтобы там найти все, что хочешь, грибную поляну.
Даша, это вопрос на двухчасовую лекцию примерно, потому что это все равно, что спросить, как лечить людей. Да? И в ответ хочется спросить, а каких старых, молодых, там, да, чем больных и прочее. У нас огромная страна, и в ней есть разные типы леса, и даже не только леса, а есть открытые пространства, степи, тундра бывает на севере, где-то я слышал. Да? Вот. И, в принципе, каждый из этих природных ландшафтов может быть очень грибным. Если брать нашу среднюю полосу, где основные леса – это хвойно-мелколиственные, то есть сосной и елкой соседствуют в основном береза и осина. Да, хвойно-мелколиственные леса – это такое временное мусорное образование, которое живет веками только потому, что человек продолжает там свою рубочную деятельность. А классические леса – это хвойно-широколиственные. Это когда с сосной соседствует в первую очередь дуб, ну или липа. А если идти на юг, то, соответственно, там еще добавляется бук, клен, ясень и прочее. То есть такие деревья, у которых широкие листовые пластинки, большие широкие. Вот хвойно-широколиственные леса – это самые, одни из самых старых лесов нашей страны и одни из самых грибных. И во внятном количестве они сохранились только в двух местах. Это, соответственно, Кавказ и Дальний Восток, преимущественно Приморье. Вот там самые древние наши классические хвойно-широколиственные леса. У нас любой лес самый грибной, потому что официальные леса Московской области самые больные и неухоженные во всей европейской части России. И, соответственно, это царство осеннего опенка. А вот если говорить об идеальном лесе, где можно набрать все, что грибники считают благородными грибами, белые, подосиновики, подберезовики, маслята. Ну и лисичку там туда же до кучи, да, и масляты, и всякие штуки попроще, типа маховиков, козляков, может быть, даже подгрустков, то нужно искать такие места, где раньше на протяжении многих лет выпасался скот, ну, вот эти большие жующие машины, да, по удобрению поля, сделанные коровы там и все такое прочее. Вот когда они несколько десятилетий желательно поудобряли, а потом эти выгоны, выпасы оказались заброшенными и стали зарастать молодым смешанным лесом. И 10-15-20-летние елки, березы, сосны, которые встают на бывшем пастбище, и все это солнечное, и с нормальным продуваемым режимом, и хорошо увлажняемое, вот это вот настоящий грибной клондайк. И у нас, в принципе, такие леса вполне есть, у нас полно брошенных совхозов, чьи поля зарастают, вот туда и надо идти, потому что, по сути, такое место – это гигантская опушка. А мы все знаем, что опушка – это самое грибное место в любом лесу, граница леса и поля. Грибы вообще любят расти на границе всяких формаций. Да, вот граница леса и поля – опушка, там грибов всегда больше всего. А вот эта штука, зарастающая пастбище – это гигантская опушка по своей сущности, поэтому вот туда.
Если из той же Москвы выезжать, там, допустим, ну, там, Владимирская, Тверская, куда лучше? Вот, ну, человек вот сидит, вот у него суббота впереди, он там смотрит на карту тупо, не может понять, куда, на север, на юг.
куда угодно. Самый прикол в том, что если, ну, по крайней мере, на север и на юг, куда угодно. Дело в том, что Московская область, она, к сожалению, большому, лежит в таком небольшом грибном провале. Это место, где уже вполне заканчивается более или менее нормальная тайга, да, которая начинается на север от Тверской и дальше, там Вологодская, я уж не говорю, в сторону Белого моря. И на юге, где уже совсем закончилась тайга и начинается лесостепь, то есть от Тульской, Нижегородская, да, области дальше на юг, там свои прекрасные грибы, отлично себя чувствующие. На север, соответственно, таежные грибы тоже прекрасно себя чувствующие. А здесь такое место, которым и тем, в общем-то, не очень, и этим уже не так. Да, то, что называется зоной южной тайги. Вот мы в этой самой зоне и сидим, и грибов у нас меньше всего. Поэтому на север и на юг самое оптимальное решение. Если двигаться на запад и на восток, то примерно так дела обстоят. На востоке у нас начинается район комаров и болот, да, мещеры и все такое. И по большому счету, кроме маслят в более-менее внятном количестве, там рассчитывать не на что. А вот на запад вот уже вполне неплохие грибные места начинаются. И там условно, чем ближе к Беларуси и Польше, да, то тем лучше с грибами становится.
Для меня самый большой деликатес и самый вкусный гриб – это рыжики. Я очень люблю рыжики, они такие получаются совершенно фантастически вкусные, если их засолить. В Кировской области иногда бывает урожай рыжиков, но до нее от Москвы очень далеко.
В прошлом году на севере был огромный урожай рыжиков, я их собирал просто корзинами килограмм.
А на каком севере?
У нас?
40 минут от Москвы, это Икшир.
Да. Рыжики у нас вполне еще проскакивают. Наши классические грибы, да, засолочные, грузди и рыжики, они, в общем-то, не очень любят антропоген, но не любят по-разному. Если грузди, вот эти классические мохнатые, да, которые царскими еще называют, ну, их никак не заставишь расти близко от мегаполисов, и чтобы набрать нормальных груздей, надо ехать там за 250 плюс, а лучше 300-400 километров. Вот тогда, да, будет нормально.
А вот существует такой стереотип, что крупные грибы, вот большие, да, они там толстые, высокие, они какие-то более вредные, чем маленькие грибы.
С чего бы?
Я слыхала такое.
Нет, ну как?
Легенда.
Бывает всякое. Значит, в принципе, пока гриб, ну, скажем так, молодой, он может вымахать до любых размеров, еще не вступив в стадию созревания, то есть начала распространения спор. И иногда бывает так, что по каким-то причинам грибница решает, что чем вырастить на себе, допустим, десяток мелких, она берет и выгоняет один огроменный. Это и по отсюда случаи находок вот этих там 2-3-5-килограммовых белых, килограммовых подосиновиков, да, и так далее, и так далее. Грибница выдает один гриб, ну, или там два больших вместо нескольких мелких. Такое явление гигантизма грибного чаще всего встречается южнее, в условиях лесостепи.
Нельзя есть грибы в черте города. Идешь с собакой, гуляешь, смотришь, шампиньоны такие красивые, жалко их нельзя.
Ну, нельзя есть прямо сырым с газона, скажем так. Последние десятилетия, или даже среди людей распространилось мнение, что грибы — это какие-то избирательные и особенно яростные накопители любой дряни, которая в природе
присутствует. Да, аккумуляторы токсинов вообще любые.
Выхлопы все автомобильные,
все-все-все. Вот нет,
кислотные
не так.
Дожди.
Значит, это мнение появилось из-за того, что, ну, интернет же, да, и все дела. Последние десятилетия очень много стало статей по исследованию экологической обстановки вокруг грязных предприятий или в черте мегаполисов. Так вот, в таких условиях грибы, да, они прекрасные аккумуляторы всего. Если вы пойдете в нормальный лес и там проверить на содержание чего-нибудь, там, гриб, растение и случайно задавленную лягушку, то вы убедитесь, что все они все содержат примерно в одинаковой пропорции, и, в общем, грибы принципиально ничем от прочих живых объектов или существ, да, не отличаются. Но поскольку огласке придается то, что интереснее и опаснее всего, то вот это и привело к тому, что грибы считаются какими-то там особыми биоаккумуляторами любой дряни. Ксенобиотиков, да, чужеродных загрязнителей, неприродных. Таким словом это называется.
Друзья, мы вернемся после рекламы и новостей. В студии Дарья Завгородняя, Денис Корсаков. А в гостях у нас Михаил Вишневский, один из самых известных российских микологов.
Все о грибах. Мы его сделали.
Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Все о грибах.
Друзья, это проект «Все о грибах». У нас в гостях главный российский грибник, миколог Михаил Вишневский. В студии Дарья Завгородняя, Денис Корсаков. Мы говорили о том, можно ли собирать грибы в черте города и почему считается, что они всасывают в себя всякую дрянь из воздуха, из атмосферы, выхлопы и так далее.
Почему, в принципе, грибы чего-то в себя насасывают? Потому что у них такая природа. Грибы — это идеальные всасывальщики. Ртов у них нет, кусать они не умеют. И все, что есть, они поглощают всей поверхностью грибницы — вот эта система нитей всасывает через воду, из почвы, или из древесины, или из того, где она растет, в растворенном виде.
А потом все аккумулируется в плодовом теле.
И все это сидит и в самой грибнице, и в плодовых телах, естественно, как в септиках в максимальном количестве. Почему это хорошо? Вот о чем люди не задумываются. Хорошо это потому, что все входит в водорастворимом виде, что оно так же легко как входит, так и выходит. Гриб может в себя всосать то, что хорошо растворяется в воде. И, соответственно, если вы берете этот гриб и отвариваете его, то из него все это так же легко назад и удаляется.
То есть все шампиньоны можно
собирать. Включая даже радионуклиды.
Шампиньоны можно собирать в черте города, там у автострад. Главное,
мы об этом не говорили, да? Но, в принципе, да, конечно. Несколько раз даже в черте мегаполиса вполне можно позволить себе пособирать какие-то грибы и... Ну, в этом случае даже белые, хоть это и кощунство, надо, конечно, отварить. И особо толстые грибы разрезать вдоль, а лучше на несколько частей, чтобы увеличить площадь выхода всех ксенобиотиков. Да, отварив, ну, конечно, что-то там останется, но, в принципе, 90-95% любых вот этих загрязнителей, которые грибы насасывают, при нормальном 10-15 минут отваривания уходят. Ну, а то, что осталось, на то и печень, чтобы, да, у нас же есть свой фильтр дополнительный.
Ну и сливаем...
Чтобы иногда с этим справиться.
Да, сливаем отвар и потом их жарим.
Отвар вообще... сливаем, потом грибы промываем, но да. На регулярной основе все равно не стоит. Есть невыводимые, к сожалению, вещи. Например, если это какие-нибудь химические предприятия, да, там грязная органика тяжелая, которая оседает, и от нее уже никуда не денешься. Есть скотомогильники или кладбища, да, и трупные яды, вот эти патомаины всякие и прочие, они очень трудно залезают и с огромным трудом выводятся. Кстати говоря, снятие кожицы шляпки — совершенно бессмысленное занятие, да, и в случае маслят, и в случае сыроежек. Ну, это все делается потому, что люди любят делать красиво.
Все-таки вот в лес пошел человек, набрал так. Там грибов, кучу, вот корзину белых подосинников, лисичек, да, ему отваривать или нет?
Смотря какой лес. Значит, если этот лес достаточно удален от больших магистралей, скажем так, нормальное расстояние 150-200 метров от хорошего большого шоссе, лес — это прекрасный фильтр, почва, губка, там, да, все это впитывается, и 200 метров и можно собирать. Если это МКАД какой-нибудь, то это уже 3-4 километра. Мегаполис сам по себе там километров на 20-30 загрязняет все вокруг в той или иной степени. Ну, любые производства, особенно химические, грязные, горячие и прочее, лучше, конечно, держаться от них подальше. И тогда, да, вполне спокойно можно грибы собирать, но иногда вы просто не знаете о том, что есть загрязнение. Вот классическая история, когда СМИ, особенно желтая, заговорила о грибах-мутантах. Воронеж, 2000 год. Население трех деревень, бабульки всякие, вышли за белыми грибами. Пособирали эти белые грибы, приготовили, и там количество смертей было какое-то фантастическое. Чуть не 2/3 от собиравших и евших, они умерли, их не спасли. Из-за тяжелого отравления грибами, белыми грибами, вот, классическими боровиками. И все, пошло. Да, грибы-мутанты, значит, неожиданно белые стали вырабатывать яды против людей, одна версия. Бледные поганки переродились в белые, стали выглядеть как они, чтобы подманивать грибников, пенсионеров, наверное, в первую очередь. И травить их, ну и так далее, и так далее. Все оказалось совершенно банально просто. Выяснилось, что неподалеку от этой местности, ну там с каких-то десятках, может быть, сотни километров, есть секретный, пресекретный завод по производству ракетного топлива. и произошел выброс. Основа ракетного топлива – это вещество под названием гидразин. А гидразин – это мощнейший токсин, он, кстати, содержится в строчках. Да? Ну, опять-таки, не сам гидразин, а его производная монометилгидразин. Вот дождь, да, вот пролился дождик, бабульки пошли, собрали эти белые, пропитанные гидразином, съели, и все, до свидания. Вот как здесь угадать? Невозможно. То есть, конечно, это очень маловероятное событие, но вы в совершенно девственных лесах можете нарваться вот на такую, да, случайность, но между тем.
Если прошла неправильная туча.
Да, из неправильного места прилетевшая.
Как правильно чистить грибы?
Так, давайте пройдемся по всему грибу. Любому. Значит, снятие кожицы – занятие бессмысленное. У маслят это делают для эстетики, потому что, когда их солят, ну да, кожица их, она превращается в такие липкие, прозрачные лохмотья соплевидные. На вкус это не влияет никак. С сыроежками та же история. Однако, если мы помним, что все, что с дождем падает на гриб, да, и вы собираете те же масляты и сыроежки недалеко от города, то вот тут хорошая помывка, по-военному, скажем, гриба, да, и снятие кожицы шляпки – вполне осмысленные действия, потому что вместе с кожицей вы заодно и удаляете существенный поверхностный слой загрязнения. Вот только так, да, при этом раскладе чистить кожицу даже, может быть, не можно, а нужно. Основное, что нужно сделать при чистке грибов, это убрать любые следы земли, потому что земля – это то, где живут ботулотоксиновые бактерии. Весь ботулизм, который мы получаем от грибов, а если мы берем статистику по стране, то 2/3 случаев отравления ботулотоксином – это грибы, и вот все остальное – это уже как-то там делится мясо, консервы, овощи, фрукты и прочее. Земля, оставшаяся на грибах – это домик для ботулиновых бактерий. Ботулотоксин опасен тем, что он никак практически не проявляется, да, он прозрачный, он не имеет вкуса, цвета, запаха, и внешне его поймать на взгляд в банке невозможно. Более того, у него есть такое гнусное свойство – он очень мало водорастворим, и если грибы набиты в банке очень плотно, то вот в каком-то месте угнездились эти бактерии и потихонечку начинают там свою гадость вырабатывать. 3 человека едят что-то из одной банки, и вот куда бактерии не доползли, там грибы нормальные, ботулотоксин не проник. А вот один черпанул ложкой это самое гнездилище, и до свидания. Есть хороший способ избавиться от ботулотоксина. Это любые грибные консервы перед употреблением прогреть на водяной бане. Приоткрываете крышечку, ставите в кастрюлю с водой, она кипит, не заливаясь в банку, да, там 20 минут, лучше полчаса. После этого вы грибы вынимаете и спокойно кушаете.
А, то есть можно
ботулотоксин
не
опасен, он разрушается при 100 градусах, не умирают бактерии, то есть вы их съедаете живыми, но сами по себе бактерии никак не опасны. Да, это как взять и съесть червивый гриб. То есть, в принципе, личинки насекомых, это, ну, колбасу же вы едите, поэтому и мясо, оно и есть мясо, по большому счету. Но главное, значит, почему начинают размножаться ботулиновые бактерии, это бескислородные условия. То есть, если вы солите грибы там в кадушке классическим образом, в ведре, в кастрюле, и оно у вас сверху герметично не закрыто, ботулизма можно не опасаться.
То есть, в тазике засолил грузди,
да,
ничего,
да,
не будет.
Да. А вот если вы солите грибы там каким-нибудь горячим способом, а варка не убивает ботулиновые бактерии, и после этого закатываете их, и вот если там осталась какая-то земля после чистки, то вот он ваш шанс.
Самое, да, важное поймать. Избавиться от земли, я так понимаю.
Избавиться от земли и не закрывать грибы герметично. Значит, по-хорошему, при засолке ни в коем случае нельзя закрывать грибы герметично, хотя все, конечно, так делают. В случае маринованных грибов опасности закатки нет герметичной, потому что ботулиновые бактерии, там температура им не важна, да, но они гибнут при содержании кислоты от 1,6%. А, как правило, все маринадные заготовки, они кислее, да, там уксусные кислоты содержатся больше, чем 1,6%. Вот это можно закатывать совершенно смело.
Угу.
Ну, вот примерно так.
Михаил, как правильно выбирать грибы? Выбирать грибы на рынке, покупать, на что обратить внимание?
Ну, смотрите, если вы покупаете не свежие выращенные грибы в магазине, то как бы ни было, вы всегда в той или иной степени рискуете.
Угу.
Потому что грибы, собранные в лесу, и где они и как были собраны, об этом знают только сборщики. Нет никакой гарантии, что и рыночные грибы, и те, которые продаются на трассе, на обочине, не были собраны именно на этой самой обочине. Мы знаем, да, что когда грибы продаются более или менее серьезными поставщиками или сборщиками, то они должны пройти сертификацию, хотя бы если это ИП. Если вы покупаете грибы не в ритейле, в больших сетях, где что-то действительно проходит, какую-то проверку, то с большой вероятностью вы покупаете грибы с неизвестным происхождением, чтобы на них не было написано и чтобы о них не говорили. Это в каком-то смысле русская рулетка, конечно, не такая опасная, но может попасться и ракетное топливо. Поэтому, если вы очень бережно относитесь к своему здоровью, то нужно вообще избегать покупки каких бы то ни было свежих лесных грибов, где бы то ни было. Но если этим не злоупотреблять, а грибы опять-таки хорошо отваривать и сливать отвар, то большая часть радионуклидов так или иначе будет выведена.
То есть, по сути дела, если ты купил
не объедаться.
Грибы у неизвестной бабушки, ты просто их отварил, да?
Ну, по-хорошему, да, это достаточно нормальный способ. Еще одно важное правило, когда вы покупаете лесные грибы, они должны выглядеть свежими. Старый добрый ГОСТ, он говорил о том, что грибы, в зависимости от вида, должны храниться до продажи от 6 и там не более 12 часов.
Дорогие друзья, в студии были Дарья Завгородняя и Денис Корсаков. Это спецпроект «Все о грибах», который мы делаем с одним из самых известных российских микологов Михаилом Вишневским.
Все о грибах. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.